На этой неделе мы начинаем читать четвертую книгу Торы, книгу Бамидбар, буквально в пустыне. По-русски эта книга называется «Числа». Книга Бамидбар рассказывает о том, как евреи проходили через пустыню, о 40-летнем скитании евреев в пустыне. И это книга перехода. Перехода от исхода из Египта к завоеванию страны Израиля. В начале книги Бамидбар вовсе не предполагалось, что евреи должны ходить по пустыне 40 лет. Наоборот, предполагалось, что евреи, построив скинию, переносный храм, преодолев те трудности, которые были раньше, историю с Золотым Тельцом, преодолев свои какие-то первоначальные комплексы от выхода из Египта, уже получив Тору, теперь могут идти в страну Израиля. Однако оказалось, что это не так, что просто выйдя из Египта еще нельзя захватить страну Израиля, еще нужен переходный период 40-летний, и именно об этом и рассказывает нам книга Бамидбар. По-русски эта книга называется «Числа», потому что в начале книги идет перечисление колен Израилевых. И вся недельная глава Бамидбар, то есть первая недельная глава этой книги, вся рассказывает о исчислении колен. И поэтому в древности, когда было несколько названий у каждой книги в еврейской традиции, потом осталось в основном только одно, Бамидбар, или Берешит. Но в древности было несколько названий. И в частности, книга Бамидбар называлась «Хумаш ха-Пекудим», буквально «Книга исчислений». И вот это слово «исчисление» в переводе на русский язык стало «числа». Итак, вся структура книги Бамидбар следующая. Вначале идет система, структура. Евреи организованы по коленам, по станам и знаменам, и они готовы идти в страну Израиля. Потом вся книга – это книга кризисов. Что не получается одно, не получается другое, изменяется третье. И вся книга рассказывает о разрушении этой структуры. Но потом, в конце книги, у нас опять есть структура, опять есть колено, опять есть система, опять евреи сорганизовались, и потом, тогда уже действительно они готовы пойти на завоевание страны Израиля. То есть книга Бамидбар – это вот эта книга перестройки от состояния исхода из Египта к состоянию, когда евреи могут завоевывать страну. Посмотрим же, как в нашем недельном разделе структурируется еврейский народ. Прежде всего, обратим внимание, что еврейский стан образует как бы три круга. В центре находится скиния. Дальше вокруг скинии есть по четырем направлениям четыре группы левитов. Одна группа – это Аарон и его сыновья, и дальше еще три семейства левитов, которые занимаются переноской храма, которые занимаются двоеразборного храма, скинии, которые занимаются службой в храме. Вокруг из них находится стан Израиля. То есть у нас есть три как бы структуры. Стан Шехины, божественного присутствия, скинии, стан левитов и стан Израиля. Эта структура впоследствии проецируется на структуру страны. А именно есть храмовая гора, это стан Шехины. Дальше есть Иерусалим, святой город, в котором особые законы, особые принципы. Это стан левитов. И дальше вся страна – это стан Израиля. Обратим теперь внимание на то, как организуются колена. Вообще, тот пересчет, который у нас здесь сделан, он показывает, как бы, что каждый человек является частью общей структуры. То есть у нас здесь есть не просто отдельные евреи, а есть еврейский народ, есть некоторая еврейская цельность. Но эта еврейская цельность, она не однородна, не просто каждый человек является отдельно гражданином еврейского народа, а она структурирована. Человек, прежде всего, гражданин своего клана, своего колена, а уже затем объединение колен, а уже затем всей страны, всего народа. И вот эта структура, она очень правильная, органическая. Она помогает держать внутренние связи и для человека чувствовать гораздо большую ответственность перед народом и перед будущим, чем если бы он атомарным образом входил в народ. При этом мы можем сравнить то, как построено колено в пустыне, с тем, как потом колено размещаются в стране Израиля. И это совсем не одно и то же. Колено размещаются в пустыне следующим образом. Есть четыре явные группы, на которые делился народ. И возможно, что эти группы даже противопоставляли себя в чем-то в ту эпоху. И только впоследствии они как-то интегрировались. Одна группа – это старшие сыновья Леи. Это Рувен и Шимон. Леви у нас вообще отдельно, он занимается храмом, но Рувен и Шимон, к ним подключен Гад, который является сыном служанки Леи. А Иуда отдельно от них. Видимо, Рувен и Шимон не очень-то хотят признавать верховенство Иуды. С кем же объединяется Иуда? Иуда объединяется с младшими сыновьями Леи, с Иссахаром и Завулуном. То есть, Иуда, Иссахар и Завулун – это главная, центральная, военная, организационная часть народа. Это царство. Отметим, что в дальнейшем у нас известное разделение функций такое, что Иуда – это царство, а Иссахар – это изучение Торы, а Звулун – это материальная поддержка, изучение Торы, то есть бизнес, если говорить в современных терминах. То есть царство, бизнес и изучение Торы сформировались вот в одном из станов. А Шимон и Рувен и Шимон отдельно от них, видимо, потому что им трудно признать верховенство Иуды. Третьим станом отдельным являются сыновья Рахели. Это Эфраим и Менаше, сыновья Иосифа, и Бениамин. Они находятся со стороны противоположной Иуде, и они, как сыновья Иосифа, как направление Иосифа, противостоят в некотором смысле Иуде. И, наконец, последняя группа – это группа из сыновей служанок. Это Дан, Ашер и Нафтали. Известно, что Дан был наиболее таким хулиганским, если так можно выразиться, коленом. И в частности, судьей из колена Дана, мы знаем, что судьи Израиля в эпоху судей были из всех колен, так вот, судьей из колена Дана был Шимшон, Самсон, такой человек очень важный, но, в общем, хулиганистый. Вот. Так вот, таким образом у нас и формируется структура еврейского народа. Мы видим, что это структура, которая несет на себе очень сильный отпечаток первоначальных конфликтов в семье. Конфликтов между Иосифом и Иудой, конфликтов между сыновьями Леи и сыновьями служанок, сложных взаимоотношений между самими сыновьями Леи, Рувен и Шимон, которые не очень хотят признавать Иуду, видимо, и так дальше. То есть у нас, с одной стороны, есть очень большая важность в, мы говорили уже, в структурности еврейского народа, в том, что человек чувствует свое родство с, не просто с народом в целом, но со своим кланом, со своим коленом. А с другой стороны, слишком сильное унаследование бывших конфликтов между руководителями колен может и мешать этому продвижению. И поэтому мы видим, что эта структура впоследствии изменялась, впоследствии как-то модернизировалась. Но вот это, но при этом идея трех уровней стана, что есть уровень Шехины, есть уровень левитов и уровень Израиля, эта вещь сохранялась во всех последующих поколениях.